Война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему. Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Обязательно звоните нам во время эфира. С нами можно пообщаться по телефону плюс 7-495-73-73-948. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую, уважаемые радиослушатели, студия, и вы, Галим Вергасов. Вас тоже приветствую.
Как вы вкратчиво начали, Александр Валерьевич?
Вкратчиво?
Да.
Ситуация такая, что надо вкрадываться.
Слушай, сегодня обратил внимание на такую вещь, что президент призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации. Когда президент призывает к чему-то, значит, его поручение не выполняется, выходит так, что ли?
Ну, давай так. Давай так. Если говорить мягко, то наш руководитель следит за тем, что происходит в зоне СВО, вникая до самых деталей отпуска. Это деталь, на который держится все политико-моральное состояние, особенно тех бойцов, которые были мобилизованы, офицеров. Вот в прошлом году он объявил о своем решении предоставлять отпуск каждому, каждому участнику СВО 15 дней каждые полгода. 6 месяцев, 15 дней дома. 6 месяцев, 15 дней дома. Это важно в первую очередь для мобилизованных. Безусловно, и для кадровых военных, и для добровольцев. Ты сам служил срочную службу, сержант, и понимаешь, что такое отпуск, а еще на войне. 15 дней, конечно, не так много, но биоритм ужасающий. Это эти две недели могут сломать. Сломать, я сейчас говорю, в позитивном смысле. Знаешь, я за собой наблюдаю. Вот если я где-то на отдыхе начинаю смотреть сериалы, вот, то я понимаю, что мой шаг поменял ритм.
Да, темп, ритм.
Это темп и ритм. Это очень важно. И я бы хотел подчеркнуть, что мы говорим сейчас о мягкой трактовке происходящего. А если говорить напрямую, то командиры частей положили болт на то, что говорил Владимир Путин с трибуны, обращаясь к Федеральному собранию в 2023 году. И получается, что они просто оставили незаметным для себя и, самое главное, незаметным для солдат, которые воюют, и офицеров, заботу Путина об их состоянии. То есть командир принял на себя, это не всякий командир. Я сейчас говорю о некоторых людях, которые не понимают важность того, что президент говорит, надо выполнять. А некоторые на себя берут такую вот ношу тяжелую, ослушаться президента. Это не все. И человек принимает на себя, ставит себя выше президента. То есть он принимает решение, отпускать этого солдата, не отпускать. Солдат плохой, хороший, офицер ослушался, не ослушался. Давай я возьму на себя компетенцию высшей президентской и оценю ситуацию так, что я никого не отпущу. То есть это, по сути, люди, которые в ходе специальной военной операции не выполняют распоряжение президента.
Вот Верховного главнокомандующего.
Верховного главнокомандующего. Галим, сколько мы с тобой писали о том, что здесь не отпускают, тут не отпускают. Тут бывает, что... Чего? Отпуск? Он иди туда за шкаф, сиди. Понимаешь? И это выросло до фактора поощрения и наказания. Президент решил, принял решение, каждый участник СВО 6 месяцев, 15 дней проводит дома. Приведу пример башкирского полка, который несет свою непростую ношу солдатскую и офицерскую в районе Каховского водохранилища.
Мы были там, да.
Да, мы были с тобой. И ты помнишь, что командир полка, связавшись с родиной, с Башкирией, где, собственно, набирался полк, ну, в основном, оттуда приезжают автобусы. Люди централизованно садятся в автобусы, берут вещи свои и едут на родину. И, отгуляв 2 недели, как положено, их собирают, оркестр, и провожают как героев обратно в зону СВО. А получается, что вот этот командир делает так. А ты вспомни, мы недавно заезжали в зону СВО и встретили автобус с ребятами военными. Помнишь, я спрашиваю, так, ребят, откуда? Я вот, к сожалению, не помню. По-моему, из Казани.
Не помню. Вот.
По-моему, из Казани, ребята. И автобус, и все. И я говорю, ну что вы, мы в отпуск организованы, все, едем. Ну, здорово же. А есть командиры, которые почему-то решили, что это дополнительный фактор управления людьми. У командира этого набора хватает без всяких других вариантов. И получается, что они еще у президента откусывают из его компетенции. Вот. Это раз. Второе. Мы говорим о том, что исследуя эту ситуацию, можно увидеть, что и некоторые другие поручения не выполняются. Допустим, мы говорим о форме одежды. Вот. Мы говорим о форме одежды. Вот министром обороны на этой неделе было принято решение сделать такую систему. Как только форма одежды выходит из строя, утрачена, ну, вследствие попадания снаряда сгорела, вот, у пулеметчика там обгорает вечно рукава, там, когда интенсивно бой он ведет. И получается, что он приходит и меняет у старшины, значит, эту форму одежды. Но мы говорим о том, что слишком непонятно, какой слой, если мы многослойную форму одежды, где хорошая одежда, где хорошая обувь. И меня в ходе обсуждения этой темы поправляют. А у нас командир за год всего один раз выдавал, остальное мы покупаем. То есть здесь нарушение. А как часто, насколько выполняются нормы снабжения питанием? А ведь мы еще говорим и о боевых задачах, о боевых распоряжениях, о отдаче приказа письменного. То есть, а насколько... Ну ладно, хорошо, ботинки — это одно, очень важно. Кстати, подчеркиваю, что Че Гевара, он погиб из-за того, что обувь вышла из строя, и они не могли уже по джунглям маневрировать. Да, у него закончились таблетки, у нас мы болел, да, у него воды не было, они пили, собственно, мочу, но обувь — это основное. И если мы говорим про обувь, и говорим про вьетнамскую войну вьетнамских патриотов с американцами и их, так сказать, выкормышами, то получается, что во Вьетнаме стараниями Хо Ши Мина было два основных производства. Это боеприпасы, ну, фугасы, выплавляемые из мин, из не разорвавшихся каких-то снарядов и всего остального. Вот. И обувь. Они делали вот такие, те самые тапочки резиновые. Причем...
Они из шин, по-моему, делали.
Да, ступню делали из шин, а вот эти вот крепления для пальцев, козьи ножки, они делали из из покрышек делали ступню, а это из камер. То есть очень важна обувь. Это очень важно на фронте. Но как мы сравним это с тем боевым обеспечением, которое обязаны командующие, командиры осуществить перед тем, как отправить людей в бой. Как они должны подавить огневые точки противника, как они должны разведать, как они должны нанести удар по командным пунктам. Где-то это соблюдается, а где-то нет. А если еще дальше идти о ложной информации, о вранье на фронте, такое есть еще, я готов еще, готов, так сказать, если кто-то сомневается и бросит мне перчатку в надежде, что мы пофехтуем на эту тему серьезно, в суде или где-то еще, я готов к этой теме вернуться. Вот. Но, опять же, фискалить не буду, пускай команда министра, если надо, мы поможем. Но команда министра должна, мне так кажется, я не говорю, что обязана, а ну, вот-вот должна сделать то-то, то-то, мне так кажется. Вот-вот они должны выстроить систему объективного контроля за всем этим, за выполнением, прежде всего, распоряжений президента и распоряжений министра. Вот сегодня мы говорим. У нас политработа в армии. Да, политработа строится на знании и выполнении требований правительства и, в первую очередь, верховного главнокомандующего к своим воинам. Это основа, это идея, это стержень политико-морального состояния. А если у нас, мы говорим, что надо слушаться, надо обращать внимание, и вдруг мы выясняем, что ни хрена не выполняется. Это как?
Да.
Это поэтому плохо. Здесь должен прийти человек такого очень крупного телосложения, вот, в черном таком плаще, в черном колпаке с прорезями, с топором, и ручку топора засунуть в одно место тому человеку, который не выполняет то, что президент говорит, и провернуть вместе со всеми делами. Ну как так вообще? Я не понимаю. Мы собираемся выиграть войну, дойти до победы, и вдруг кто-то решает, что он должен по компетенции в армии быть. А ведь дальше должно пойти расследование, если президент сегодня сказал... Ну что ему, матом орать или ногами топать? Нет, он у нас такой человек, который бережет свое лицо. А вот остальные пускай визжат.
Да, согласен.
Или не визжат, но делают. Это же нормативная позиция. Это нормативная позиция, распоряжение президента.
Тут просто еще один момент, понимаешь, некоторые, так сказать, недоброжелатели, они после этого начали разносить такую вот тему, что не отпускают в отпуска, потому что большие потери, не хватает личного состава, то есть куда, как отпускать, когда там нет уже, так сказать, людей в строю. Но вот президент вот тем, что он обратил внимание, это и призывал вот обратить внимание на то, что люди должны ехать в отпуска, а он, верховный главнокомандующий, информирован там все 120%. То есть он как бы опроверг и вот эти вот негативные
Да нет. Темы. Нет, я не знаю. Я не знаю, опроверг Владимир Владимирович или нет. Но у нас действительно бывает так, что нехватка. Это не... Галим Маратович, ну это не недоброжелатели. Это люди, которые... все-таки стремятся к истине.
Нет, когда нехватка, люди об этом говорят, говорят объективно, ну, трезво, подожди, это, они не разгоняют панические вот эти вещи, понимаешь, это уже другая вещь.
Да нет,
вещь.
Это не панические, но об этом тоже надо говорить. Если мы требуем с полка задачу формата полка, или требуем от батальона штурмового задачу, или от штурмовой роты требуем задачу штурмовой роты, то мы должны знать, что это полноценное, полнокровное, без промахов и прогалин в штатно-должностной структуре подразделение. Все боеприпасы у него есть, боекомплект, все огневые средства в состоянии готовности выполнять задачу. Принято решение, нормативно все. Понимаешь? А тут встает вопрос. Если мы каждый день принимаем добровольцев, 1400 человек, то где они? Значит, нужно пополнять подразделения, которые воюют. Не оставлять людей, которые не ранены, не убиты, но готовы воевать. Не надо из них делать козлов отпущения, что они должны за себя и за того парня, эту волокушу, по поле боя волочить за собой. Понимаешь? И правильно люди говорят, а командир встает такой. Это глубоко. Ты понимаешь, в чем дело? Мы это же вытяжной парашют. А дальше уже пошла другая проблема, следующая проблема, следующая.
Да.
И это нормально, это хорошо, это так и должно быть. Значит, мы выстраиваем, как гитару настраивают или рояль перед концертом. Так и здесь мы настраиваем всю систему для выполнения задачи, которая стоит перед нашей родной армией. Нет людей, а что мы тогда требуем? Ну, правильно, если у командира в штурмовой роте вместо 148 человек, у нас 40. Ну и что? Получается, что мы требуем от него отпустить в отпуск, командир полка требует, потому что от него командир дивизии, от него командующий войсками округа или командарм требует выполнения боевой задачи, а ему неким. Мало того, если у нас в штурмовой роте нету просто-напросто персонала для имеющихся у них минометных средств, хопа, а тогда как вообще? А если нету тех людей, которые представляют из себя этот самый кофер, представляют из себя стержень работы беспилотных летательных аппаратов? Понимаете? Вот и все. И получается, что мы, затронув одну проблему, на которую указал президент, мы имеем сразу целый комплекс, который нужно настраивать. Ничего страшного. Но нужно приводить все в соответствие. А для этого должен министр обороны знать об этом. И не в интерпретации, как анекдот, не люблю Битлов. Почему, говорит, ну, потому что они картавят и фальшивят. Откуда ты знаешь, Абрам напел. Вот. Поэтому здесь получается, что ну, как бы объективный контроль глава всему.
Ну да. Вот ты правильно как раз заметил, что одна проблема начинает вытягивать другую, и вот надо все это будет настраивать, но. Я так понимаю, что новая команда Министерства обороны, вот она как раз, в принципе, и готова к решению таких вещей. Она вот рассматривает проблемы, как они идут, даже вот начиная с вещевого довольствия. В принципе, проблема важная, а с другой стороны, ну, вроде бы это не уровень министра обороны, это же есть начальник вещевого управления и всех прочих, которые могли бы решать это сами.
Маратыч, это есть элемент системы, А система должна работать безукоризненно.
Угу.
И мы говорим, а почему он не дошел? Почему не удержали позицию? Да потому что замерзли. А почему замерзли? Потому что нету обмундирования. А почему нет обмундирования? Не подвезли вместе с боепитанием. А боепитание почему? Понимаешь, это элемент системы, который иллюстрирует, что что-то не так. Но, опять же, мы говорим об этом. Путин знает, значит, знает министр, и все знают. Единственное, я бы выступал за то, чтобы проводилось разбирательство. И я бы за двойной контроль. Все-таки со стороны организации «Смерть шпионам», вот, и со стороны генерального штаба.
Ну, у нас есть еще и общественность. В общем-то, какие-то... Нет, но многие вещи, они же ведь были подняты и решены именно... Решены властью, а подняты общественности какие-то проблемы.
Галим Маратович, общественность – это крик из толпы. А компетентные люди, которые с логарифмической линейкой к проблеме подходят, изучают и на молекулы ее дробят, а потом собирают по новой. Как мы лодку «Курск», чтобы понять, почему она погибла, собрали в доке. И так же, как малазийский «Боинг» собирали и никак не дойдут до того, что не мы сбивали, а другие. Тем не менее, мы за то, чтобы проблемы были озвучены и были решены.
Да кто против-то? Я просто говорю, ну, в начале...
Я тебя подозреваю.
Не, говоришь
об этом.
В начале СВО же, помнишь, были проблемы с доставкой гуманитарной помощи, в первую очередь высокотехнологичные, тех же самых дронов на таможне, еще что-то, и поднимался этот вопрос именно общественности, и решался он через ее обращение.
Я понимаю, потому что командиры не решались сказать своим командующим, а большие генералы в Госдуме на вопрос, что вам нужно для победы, они, значит, кончиками пальцев пробивали в виске дырку у себя, отдавая воинское приветствие депутатам, и говорили, у нас все есть.
Да, но они просто даже не понимают, что такое беспилотники, по-моему, на тот момент. В общем, как и я в свое время, когда в 2014 году, даже, наверное, чуть позже, ВСУ и вот эти их группировки вокруг нацистские начали потихонечку эти дроны вводить именно, скажем, в боевую работу, да, там не только разведывательные, а вот эти сбросы, еще что-то. Ну, это было удивительно, казалось, как, ну, какой-то кустарщиной, по большому счету. Гуль на выдумке хитра. А на самом деле ведь получилось так, что это сейчас один из факторов ведения боевых действий важнейших. Вот, поэтому, сейчас у нас это новости, Саш, и во второй половине мы продолжим наши программы. И обязательно звоните нам, мы начнем с вами вот общаться.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
В Москве 21:35, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, и мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Ильич, ты меня слышишь?
Конечно.
Ну, давай на звоночки начнем отвечать, как
давай.
Бы мы обещали. Здравствуйте.
Здравия желаю.
Вы звук у себя...
Александр Сладков, вопрос вот так вот чисто по вооружению, тут не вопрос. Вот знаете, вот смотришь еще на Уралах, там, да, на КамАЗах, зенитки двухствольные, которые они еще в Афгане такие же были. А вот Шилки, ЗСУ-23, я помню, они дувалы вообще в муку месили, камни. Да. Их сейчас вообще, что ли, не применяют? Или их порезали все?
Угу.
Понимаете, я честно говорю, я помню, у нас уже потом, после Афганистана, на Мотолыге начали их, на Шишиге, на МТЛБ, на ГАЗ-66, вот, устанавливать, но сейчас огневое средство, которое ведет свою работу, оно должно быть адекватно необходимости его применения. То есть штука-то она громкая, штука-то она заметная. Прибить ее нефиг делать, если дрон выслать. А куда она будет стрелять-то? Но оружие по-прежнему грозное, я с вами согласен. Ну, дувалы, да, дувалы еще те крепкие. Хотя, в общем-то, из чего там? Помню, при мне дядька... Шагал-шагал по грязи, воду подливал-подливал. Потом, смотрю, стена выросла. Думаю, ничего себе. Я о чем говорю? Вот смотрите. Пулеметы «Максим». Мы отнеслись к их наличию огромному на складах. Как к архаизму. Ну, захолостить и подарить генералу. Захолостить, подарить ветерану. Депутату, хорошему человеку, вот. Но выясняется, что в спарке-то они работают как очень неплохое противовоздушное средство в тактическом звене. И а почему бы ЗУшки не работать так? Если мы тратим иглу, или, ну, вообще, я имею в виду не иглу, а вообще ПЗРК. Если мы тратим ПЗРК на один коптер самолетного типа, я вот как-то, когда брали вокзал в Бахмуте, ЧВК «Вагнер», и мы вышагивали там с первым отрядом, Ратибор, командир отряда был, и мы шли с командиром роты одним, парнем хорошим, кстати, вот, и... Я смотрю, запускают, вагнера запускают ПЗРК по коптеру. Я говорю, ребята, а вы что, ПЗРК по коптеру, что ли? Он говорит, так что там ПЗРК? Говорит, ты представляешь, они же сейчас корректируют огонь. Вот, но тогда не было такого активного сброса ТМ-ок, противотанковых мин на укрепления наши и наших сбросов на них. Понимаете? И что происходит? Происходит то, что средства огневые находят в себе применение в современной схеме, в современном рисунке войны. Если мы применяем спарку «Максим» для снижения активности беспилотных летательных аппаратов над нашими штурмовыми группами, над нашими опорными пунктами, да даже просто вот в районе, так сказать, второй линии, или в ПВД даже, и даже в ППУ, там, в ППУ-бригады, или в пункте в передовом пункте управления дивизии, да, вот, то уже ЗУшка-то, ну, ЗУшка, а уж тем более, ну, Шилка, она все-таки это отдельный бронеобъект, который вызывает в себе интерес уже более... плотный со стороны противника, не разобьют коптером, ударит артиллерией, артиллерия не дотянется, ракеты долбанут. Вот в чем дело-то. Вот. Но то, что касается зенитной установки, вообще супер. Вот смотрите, мы нынче говорим о туннельной войне. Вспоминаем киризы афганские. Как маджахеды там под землей внезапно нападали, внезапно скрывали, ну и умело скрывались. Мы вспоминаем действия в Сирии, когда штурмовая группа берет здание, зашли, а у них с тыла выходит штурмовая группа противника и уже штурмует их с тыла. Вот, там туннели на карачках ползли некоторые, а в некоторых и машины ездили, и свет промышленный был протянут. И вот мы сейчас используем такую же точно интересную тактику подземной войны. Поэтому вот люди, которые нас слушают, совершенно справедливо говорят, что а вот как мы вот это применим, как вот это применим? Применение найдется всему. Если уж мы мелкашку применяем, если уж мы применяем дробовик, хотя дробовик использовали, ну, в основном только рейнджеры в джунглях, потому что там на 2 метра и не видно, там снайперскую винтовку и автомат с собой не будешь таскать. А вот дробовик бабахнул, и все. И, кстати, я так думаю, что если мы будем стрелять из дробовика очередями, то мы придем к применению таких вот... автоматических дробовиков при штурме каких-либо укреплений противника. Ну, опорных пунктов точно.
Ну...
Давно не говорил, Галим Маратович.
Я как охотник просто задумался, как стрелять очередями, но из гладкого ствола. Но как из полуавтомата можно, да. Почему? Ну, не очередь, не очередями, но достаточно такой постоянный
темп можно. И полет моих идей не прерывай свои... жестокой реальностью.
Не, ну что, я 30 лет все время пытаюсь вас просто поправить, как бы в нужное русло направить.
Вот. Ну да, получается.
Вашу реальность и ваш полет.
Да.
Ну что, еще звоночек, давай отвечать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Галина Владимировича, Александр Владимирович, мы сегодня первую программу передачи очень много времени уделили вещевому удовольствию, вообще обмундированию. И у меня вообще
не, вещевому обеспечению.
Угу. Ну, хорошо, хорошо, пусть будет так.
Значит, а есть денежное удовольствие.
Так, прошу, значит, извините. У меня вообще такой вопрос. Так, вы не будете говорить, нет?
Говорите, говорите.
Значит, у меня возник вот какой вопрос. Как военнослужащие, которые находятся, значит, сейчас в зонах, которые южнее, чем Москва, а в Москве стоит жара 30 градусов, в более южных районах, где, наверное, тоже жара, и, может быть, даже и похуже, как они воюют в полной выкладке, где просто положено, чтобы практически все части тела были защищены. То есть нет физиологической функции значит, охлаждения тела через испарение. И медики в этом как-то помогают или нет? Потому что если, значит, не помогают, то пусть люди знают, может, они слушают эту передачу. Кто плохо переносит жару в этой ситуации, используйте настойку элитерокока. Она повышает адаптивную способность именно к жаре. Я биохимик и знаю, что говорю. Угу. Всего доброго.
Спасибо.
Какая вы молодец. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Первое. Я за то, чтобы медицинская служба имела голос более громкий в формировании как повседневного графика военнослужащего, как перечня его формы одежды, так и влияние на сохранение здоровья военнослужащих. Правильно вы сказали, что элеутрокок... Я правильно говорю?
Элеутрокок
или как правильно? Угу. Вот. В общем, вот это вот трава или это овощ? Вот.
Это, по-моему, корень.
О,
не знаю, честно говоря, сейчас посмотрю.
Короче говоря.
Но я ее пробовал.
Ну, на спирту-то ты многое пробовал. Вот.
Там капли.
Так вот, я о чем говорю? Вещь серьезная. Я говорю о том, что сохранение здоровья военнослужащих – это очень и очень важная тема. Ведь они вернутся домой, и дальше Родина будет продолжать их лечить. Либо психоневрологические вещи, либо вещи, связанные, опять же, с неврологией, но отразившиеся на сбое деятельности каких-либо других там органов, как кожа тоже орган, да, кожа, печень, почки, зрение, сердце, сосуды и все остальное, понимаешь? Это очень важно. И поэтому доктор, вообще полковой, должен иметь больше компетенции в определении, так сказать, жизни солдат. Я приведу пример. Я увидел, как американские солдаты в центре боевой подготовки Форт Джексон, Южная Каролина, штат Колумбия. Или нет, город Колумбия, штат Южная Каролина. Вот. Значит, я говорю, а что в кроссовках-то, а что в берцах не бегаете, как наши? А, говорит, начмет запретил армии США, ну, сухопутных войск. Я говорю, а что, начмет такой у вас весомый? Ну, а как же, говорит, конечно, ведет к травмам, к повреждению сустава и все остальное. Вот такие пироги. Вот. А то, что касается, в чем наши солдаты, если, значит, ждут группу репортеров, одеты они все достаточно, так сказать, достаточно серьезно. А если нет, то откройте фотографии афганской войны, где бойцы наши и офицеры жилет на голое тело и все такое прочее. Жара, я сейчас в Ростове нахожусь, здесь плюс 40. Сегодня мы ехали по дороге, лопнуло колесо у грузовика, и, честно говоря, подумал, ну, прилет. Вот, а оказывается, нет, это от жары лопнуло от нагрузки. Вот, удивились мы. Что касается применения различных препаратов, ну, солдату, в общем-то, нельзя иметь лишние какие-то поднимающие тонус вещи. Есть определенные в аптечке, есть, значит, у медика. Вот, но, как бы, электрокок вещь интересная, но тут должна быть санкция. Санкция. Это для тех, кто любит воинскую дисциплину. А те, кто не любит, те должны смотреть на свои ощущения и применять. Я не говорю о седнокарпе, я не говорю об алкоголе или там наркотиках, там, легких, тяжелых. Вот, я говорю о вот таких вещах, как витамины, добавки. Я бы приветствовал это.
Да, но алкоголь в жару тоже, в общем-то, странно достаточно средство для того, чтобы спастись. Но тут еще ведь
Я его сразу и в холод отмел.
Да, да. Тут еще ведь какая вещь. Вот, наверное, многие замечали, что если они едут в отпуск куда-то там в теплые края отдыхать, сначала первые дни достаточно неуютно себя чувствуешь, а потом происходит акклиматизация. Вот, поэтому если где-то температура может быть чуть выше, чем обычно, но ты находишься там долгое время, то тоже отчасти, я не говорю, что это спасает там на 100%, но отчасти это тоже как бы в плюс к тому, что переносить либо жару, либо холод становится несколько проще. Вот если мы вспомним...
Но опять же, участие медика в этом необходимо.
Нет, я согласен.
Вот, слушай, вспомни, Галим Маратович, как в Елане было, когда командир дивизии, когда мы приехали, у него боец умер.
Угу.
Юрист по образованию, вообще солдат с высшим образованием, угу, попал в учебку, в учебное соединение в Елане, в учебную дивизию. И командир дивизии разводил руками и говорил: ну как он, вот он умер, кто виноват, я что ли виноват? А я сам думаю, если ты узурпировал компетенцию медика, а ты командир, ты папа, ты за все отвечаешь. Mm-hmm. А оказывается, не такая уж низкая температура была там на Урале. Это минус 7 где-то. Ну, для Урала это так. Вот. Но военнослужащие простояли в полностью одетые, то есть нижнее белье, ПШ, угу, ну, в смысле,
ну,
нижнее
белье. Ну, как положено, да.
Нет, не ПШ, нижнее белье, камуфляж, угу, шинель, шапки. Они простояли 3 часа в подразделении, а потом их вывели на 2 часа на плац.
Угу.
И потом лазарет был забит. И не только лазарет, но и отдельное расположение было переделано под лазарет. Организована там помощь людям, которые просто простудились. И что это? Если бы медик вышел и сказал... Я же потом разговаривал с начмедом округа, с Анатолием Анатольевичем Калмыковым. Ты его прекрасно знаешь.
Да, да.
И Толь сказал, он говорит: ну что ты хочешь? Говорит, а нас никто не слушает. Вот. Решение остается за командиром, но он обязан выслушать всех.
Нет, ну я помню, даже ведь я когда в армии служил, были определенные рекомендации температурные, допустим, на ту же зарядку, в какой форме одежды выходить. То есть,
конечно, а если холодно, то
этим,
прогулка.
Да, и командиры за этим следили обязательно. Так, ну что, звоночек у нас еще.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр и Галим.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Я вас
знаю. Виктор Николаевич.
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович.
Да. Из Домодедово.
Да.
Вот тут недавно в открытой печати промелькнуло сообщение о том, что появилась у нас новая РЛС «Ирбис», которая может в пределах 150 километров засекать работу отдельных орудий батарей. Вот что-то вам известно, я нашел только то, что в северной группе войск она применялась уже несколько дней назад. И вот, как вам кажется, если у нее такой запас по дальности, нецелесообразно ли ее использовать за 100 километров, допустим, от линии соприкосновения, чтобы она перекрывала еще 50 километров и сама не находилась
в зоне поражения,
в вероятном поражении? И следует ли ожидать перелома вот в контрбатарейной борьбе?
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. Интересный вопрос. Простите мою ядовитость. Северная группа войск у нас располагалась в Польше в советское время.
Но это группировка «Север».
Группировка «Север», Виктор Михайлович. Но ничего страшного. Суть в том, что я недавно обсуждал с Галимом Маратовичем, значит, «Ирбис» и «Ирис». И мы с ним, нет, Галим Маратович, не с тобой, а с продюсером твоей студии, Татьяна Викторовна. Она говорит, «Ирбис» — это хищник, а «Ирис» — это, собственно, растение. Вот. Ну и вот мои знания на эту тему завершились на данный момент. Но надо узнать, уточнить. А вообще контрбатарейная борьба – это один из факторов, влияющих на сохранение личного состава. Если мы побеждаем в контрбатарейной борьбе, давим огневые средства противника, значит, обеспечиваем наших наступающих солдат надежной защитой от артиллерии противника, от артиллерии и от реактивных систем залпового огня. Это очень важно. Сбивать мы научились, а убивать на земле мы убиваем их. Я имею в виду машинёшки-то ихние. И Ольху, и различные французские там реактивные системы залпового огня. Но этим занимается спецназ, этим занимается разведка, вычисляют, наводят, бьем по ним, самолеты высылаем, ракеты применяем. Но контрбатарейная борьба пока у нас хромает.
Да.
На мой взгляд. Если меня кто обоснованно поправит, я буду только рад.
Я вот, знаешь, насчет чего подумал. Вот обычно все вот эти сообщения мы читаем СМИ. Вот, честно говоря, вот так вот, чтобы кто-то в зоне ЦВО сказал, вот нам поставили вот такую вот систему, и теперь она вот прямо замечательно там бьет или разведывает, или еще что-то. Вот, видимо, все-таки это либо опытные какие-то партии, о которых говорится, либо пытаются как бы, ну, в кавычках скажу, может быть, какая-то конкурентная борьба между производителями идет, и вот они заявляют свои системы. Не
ты
знаю,
знаешь,
но говорить, что вот Галим массовые Марат, какие-то
если
поставки...
Если у нас будет система зоопарк стоять, или еще какие-то, мы знаем какие, вот, то ни один военный тебе не скажет, равно вот, как он вот, не скажет, ну, вот, я вот ребенка я говорю, прячу да, в вот этом подвале,
да,
понимаешь?
Да, около этого.
Своего вот это, ребенка, да. свою ценность вообще, жизнь мою я прячу вот в этом подвале. Никогда он тебе не скажет. Это сокровенное. В первую очередь секретное, но и сокровенное для него. Поэтому не все хвастают и не все дают понять, что у них, ну, как бы очень мощное, так сказать, вооружение существует.
Да, возможно, секретность. Потому что, ну, вот Т-80 пошли танки определенными партиями, да, вот как бы идет возрождение. Не возрождение, как...
Ну, нет, идет применение новых двигателей,
да,
на танках
Т-80, они, да, новых, они новые, как бы.
Модификации, которые снижены, мощность повысилась у них до 72-ки, количество употребляемого горючего снизилось, потому что там стояли турбореактивные двигатели, вертолетные, а сейчас, в общем-то, сделали там другие решения, и там новый двигатель. Это омские ребята делают, и молодцы.
Но они тихие. Вот в этом их есть плюс, но как бы этого идет партиями. А вот насчет вот каких-то таких систем, вот.
Ну, Т-90, помнишь, когда пошли Т-90, 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 да, ну как так, нормально. А вот это, да, вообще супер. То есть, вот интересно, интересно, сразу говорим об этом. Ну, тут средства разведки, вообще то, что касается разведки, надо рот поплотнее держать.
Так, давай попробуем ответить еще на один звоночек. У нас еще время чуть есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, Сергей из города Москвы. Скажите, пожалуйста, вот мотоциклы как в скоростном варианте для штурмовых подразделений, так и в грузовом для снабжения переднего края, они сейчас актуальны или это просто, как сказать, рекламный маневр в социальных сетях показывает, какие приемы их применения?
Очень хороший вопрос, сейчас мы вам расскажем.
Первое. Фашисты, нападая на Европу и Советский Союз, применяя мотоциклы, никогда не были дураками. Все рассчитано, все принято, все активно применялось. Маджахеды, которые сопровождали караваны с оружием, с ГСМ, с наркотиками. Наркотиков в наше время советское там не было так широко. С шафраном, с товарами. Они все были на мотоциклах. Боевая армия Тустума, генерала, который вычищал север от ИГИЛ в свое время, это лет, наверное, 5-7 назад даже, вот, тоже вся действовала на мотоциклах. У нас было мотоциклетные подразделения, были в 119-м полку 106-й дивизии. ВДВ. Это Нарофоминский полк, который располагался на Нарофоминске, 119-й парашютно-десантный. Там были мотоциклы, но два бойца, там один разбился на мотоцикле, второй, и запретили. Ну, у нас, как всегда, ножом кого-то убили, запрещают ножницы. Вот. Сейчас идет спор. Электромобили, потому что Андрей Филатов, уважаемый мной корреспондент, он говорит, что мотоциклы — это профанация, а вот то, что он применяет, электро, так сказать, самокаты, ну, электро вот такие вот циклы, это лучше, они бесшумные и все остальное. Да, я считаю, что и Андрей прав, но практика показывает, что все штурмуют или осуществляют коммуникационные связи с второй и первой линии при помощи мотоциклов. Машины повышенной проходимости там не применяются, их быстро шуруют.
Да, но мы сами видели, мотоциклы работают, это реально они работают, ребят на них героически доставляют боеприпасы, там воду, оттуда вывозят раненых. Это все замечательно. Я почему-то тебя перебил, потому что у нас время закончилось, мы прощаемся. Всем всего доброго, до слушайте свидания. Нас. Да, слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галина Вергас.
Да, за режиссерским пультом был Александр Казаков.